Если не давал брать, то, пожалуйста.
Мое выступление будет посвящено лирическому субъекту поэзии Даниила Андреева, но буду говорить я скорее не о конкретных стихотворениях, а хотела бы поднять более широкого характера вопрос, а именно о том, что такое лирический герой и как его можно определить в связи с поэзией мистиков. Лирический герой, в принципе, очень хорошо разработанная проблема в классических работах теоретических 20 века, но в то же время эта проблема одна из самых сложных, потому что, несмотря на такую, казалось бы, определенность этого термина, в каждом случае, исследуя произведение того или иного поэта, ученый сталкивается с некими проблемами. Что такое лирический герой? Что такое лирический субъект? Лирическое «я»? Все это очень взаимопроникающие категории, и об этом очень сложно судить. В каком случае, от чьего лица говорит поэт? Но, на мой взгляд, есть тот тип творчества, при котором этот вопрос довольно легко разрешить, сняв эту самую категорию лирического героя, то есть сняв барьер между автором и героем его стихотворений. Это, на мой взгляд, как раз поэзия мистическая, то есть трансперсональная, когда человек пытается осмыслить свой опыт, в широком смысле слова, опыт религиозный. Интересно, что я вкратце расскажу историю термина «лирический герой» и перейду к Данилу Андрееву. Интересно, что сам этот термин впервые был употреблен именно в связи с поэтом-мистиком. В 21-м году в своем выступлении Блока Гейна Тынянов говорил о лирическом герое. Но когда он говорил о лирическом герое, я процитирую, Тынянов определил это словосочетание как способность индивидуальных черт персонажа лирики, в данном случае лирики поэта-символиста. Цитирую, Блок – самая большая лирическая тема Блока. Эта тема притягивает, как тема романа, еще новой, нерожденной или неосознанной формации. Об этом лирическом герое и говорят сейчас. Итак, печалится о поэте, но печаль слишком простодушна, настоящая, личная, она затронула даже людей, мало причастных к литературе. Тут надо понимать контекст, в котором говорил Тынянов. А именно после смерти Блока вышло огромное количество воспоминаний о нем. Причем воспоминания эти писали люди, не имевшие часто к Блоку какого-то отношения или бывшие с ним знакомые. Вкратце. И эта ситуация, видимо, Тынянова вдохновила или раздражила, и он написал вот эту статью, смысл которой сводится к тому, что не надо объединять самого поэта и героя его стихов. Он написал статью и больше об этом не писал, насколько я знаю. Но в 20 веке эта тема была довольно-таки широко охвачена. Наиболее удачным примером употребления понятия можно назвать работы Гинзбург и ранее работу Буковского. Гинзбург называет лирическим героем, цитирую, единство личности, не только стоящей за текстом, но и воплощенной в самом поэтическом сюжете, наделенной определенной характеристикой. Все же характеристику эту не следует отождествлять с характером. Несколько ранее пишет Буковский в своей книге о романтизме, с которой Гинзбург была очень хорошо знакома. Пишет он о Денисе Давыдове. Стихи Давыдова живут не сами по себе, а благодаря обязательному перемышлению его биографического облика. Ну, кто знает биографию Давыдова хорошо, тот прекрасно знает и о том, что вот этот образ такого офицера-гуляки – это не совсем то, что был Давыдов в жизни. И Буковский как раз об этом пишет. Цитирую дальше. Этот образ обусловливает восприятие каждого отдельного его стихотворения. Он возникает именно из суммы его стихотворений в значительной степени между. И здесь же снова мелькает мысль о разности лирического героя и автора. Но в довольно интересном аспекте. Говоря о герое сборника Давыдова 1840 года, автор пишет, что данный герой, возвеличенный автором в предисловии от лица своего друга, не хвастовство человека, желающего покрасоваться, а идеал, которым он может быть, хотя исследовать их жизни. Это, очевидно, совпадает с тем, что время от времени говорят о своем творчестве сами поэты. Например, Маяковский. Я поэт, этим интересен, об этом и пишу. А Даниил Андреев, по воспоминаниям его вдовы, всегда приходил в гости с тетрадкой стихов и не любил читать наизусть, потому что стихи – это лучшее, что в нем есть, чтобы не сбиться. То есть очевидно, что поэты считают свое творчество лучшим, что есть у них. То есть лирический герой, как считает наука, это некая личность, которая воплощается в стихах, но при этом не совсем совпадает с характером человека в жизни. То есть это самый лучший образ поэта, можно так сказать. Но в случае с поэзией мистической, как мне кажется, это не совсем уместное определение, потому что, пожалуй, это наиболее личный тип творчества. Как вот предыдущий докладчик говорил, когда поэт перестает осознавать себя человеком, когда он говорит не от своего имени, а говорит от имени того, кто в нем сейчас присутствует, он уже не может быть способен на некий литературный прием, он не может измышлять, он не может ставить между собой своим произведением барьер, который сейчас и называют в основном лирическим героем. И поэтому лирический герой в таких произведениях отсутствует. И их нужно изучать именно как литературу, но литературу осмысления своего опыта. Ну, безотносительно верю в этот опыт. Я сейчас именно говорю о теоретических категориях. Что касается Даниила Андреева, ну, всем очевидно, что он много раз говорил о своем опыте в произведениях разных, и в поэтических, и в «Розе мира», и в письмах. И я не буду здесь подробно цитировать те места, где он напрямую говорит от первого лица. Скажу только, что и в «Розе мира», и в стихотворениях они часто совпадают. Следовательно, как в одной из своих статей Борис Николаевич Романов упоминает, он создает свою систему очень цельно, и стихи служат в такой же степени для выражения того, что он хочет сказать, в какой его замена. То есть все это некое единое произведение, которое поэт хочет передать другим. И если мы посмотрим на даты написания произведения Андреева и проанализируем их язык, то, снова отсылаю к Борису Николаевичу Романову, со временем нарастает мистическая терминология в стихах. И вот, например, разные стихотворения русских богов датируются разными годами, от 1930 до 1950. Например, триптих «Каменный старец» написан в 1933 году, «Симфония городского дня» в конце 50-го, «Ленинградский апокалипсис» в 49-53 годах. И стихи 1930-х годов в этой книге все же редкие. «Железная мистерия» создавалась в конце 50-х, в середине 56-го года. «Роза мира» тоже в 50-х. И все это можно с какой-то оглядкой назвать зрелым творчеством. Но посмотрим на другие его произведения. На стихотворение 20-х годов, начало 30-х. И фактически 51-й год – последняя нижняя граница тех стихотворений, сборника тех стихотворений, которые не входят в «Русских богов». Только одно из них, «Спасибо за игры в обрезанные рыбы», датировано 53-м годом. И когда мы читаем именно стихи, а не «Русских богов», то единственным напоминанием о том самом сложном Андрееве, которого действительно сложно читать, если не понимаешь, о чем речь, является «Утренняя оратория», которая датируется 51-м годом и выглядит фактически как отрывок из «Железной мистерии». Но в остальном эта часть творчества Андреева очень прозрачна. И метафизические сущности, хотя и описаны здесь, но они никак не называются, потому что поэт в том отрывке своей жизни еще не знает, как описать их название. Называет их «стран дремучих душа», например. друзья, воздушные существа. Через некоторое время он уже даст им названия другие, но здесь тоже есть свои особенности. Какие-то названия будут взяты из опыта собственной жизни, какие-то будут им расслышаны в моменты видения, какие-то выдуманные. Когда выдуманные, это очень редко, но он обозначает, что он выдумал то или иное название. И, собственно, здесь нельзя говорить о том, что это литература, отстраненная от автора. Настолько она вписывается в его биографию, в его опыт. И в опыт, надо сказать, и его друзей, которые рядом с ним были в этот момент. Вот, благодаря Наталье Александровне Громовой мы можем сейчас читать дневники Малахиева Мирович. И я только один маленький отрывок приведу напоследок из контекста, опять-таки, вот, вымышленно или нет. Вот, все мы знаем, ну, многие знают, что в «Розе мира» описываются разные слои, не только светлые, но и темные. Вот, например, отрывок из дневника Малахиева Мировича от 6 августа 30 года. Он описывает сон автора дневника. «В мановение ока, срыв, прорыв, померкшее сознание, оживающее в ином мире. Там забывается все прошлое, весь комплекс своей личности подменяется каким-то другим, но ощущаемым, как мое я. Действуют иные законы. Человек без пол, как рабочая пчела, живет в непрерывной, скучной и отвратительной работе, терпеливо, без протеста. Работа – брать куриные перья, чистить серым цветом какие-то попоны, набивать перины и матрацы. Радости, отдыха, развлечений, каких-либо нюансов жизни в этом царстве нет». Дальше Малахиев Мирович пишет, что рассказал об этом сне Даниилу Андрееву, и что он определил сон как вещи. И вот я цитирую «Розу мира». «Обиталище миллионных масс тех, кто были людьми, служат здесь котловины, замкнутые среди невысоких, но неприступных откосов. Скрипнус, это вот этот слой, который он в данном случае описывает, не знает ни любви, ни надежды, ни радости, ни религии, ни искусства, никогда не видала на детей. Нескончаемый труд прерывается лишь для сна, но сны лишены сновидений, а труд творчества». То есть, по сути, поэт, видимо, долгое время помнил об этом сне и в какой-то момент описал его у себя. И это все к тому, я говорю, насколько герой произведения, образ автора ли это, или же лирический герой, на какой степени он все-таки человек. И на этом, собственно, я хотела бы завершить выступление мое, собственно, тому, чтобы поднять вопрос, как обозначить вот этого так называемого героя. Ну, и нужны ли здесь какие-то категории вроде лирического героя, когда идет речь о мистике?
Спасибо.
Ольга Баконда, дизайнер-мультипликатор. Я бы хотела спросить, вот лирический герой, есть как бы такой момент в «Розе мира», глава про Блока, то есть падение Блока, такое понимание, что Блок якобы совершил внутреннее духовное или падение, и в чем это выражалось, то есть в создании цикла стихов «Снежная маска», например. И такой же был период и у Даниила Андреева. А вот в чем выражалось конкретно падение? В мыслях о чем-то, о самоубийстве, о саморазрушении, создании стройной системы саморазрушения, то есть жениться на нелюбимой женщине, убить человека, да, вот как говорилось, ну, что-то еще нехорошее сделать такое. Кто ему внушал эти мысли, да, допустим, и вот этот вот лирический герой, что конкретно сделал Даниил Андреев или Блок? Вот про Блока говорили, что он был женат на Любе Менделеевой, и что у него была сложная такая личная жизнь, драма, что с Любой жил духовной жизнью, а то есть он разделил для себя духовное и телесное, то есть телесной любовью у него были женщины, скажем так, из борделей, вот, и в этом заключалось его падение, грубо говоря. Но я читала многотомник Блока, там его воспоминания, ну, то есть его дневники. Я там не нашла бы, в этих записях не нашла того, что он посещал бордель. Откуда вообще взялись эти падения, да, что громко падение, что откуда взялся этот дух, собственно говоря. И посещал ли такие заведения Данил Андреев, хотя упорно про это говорят. Но я нигде, если вас, ну, где-то такие записи архивные, или про блока, то же самое. Я лично вот прочитала пятитомник, там дневники блока. Нигде нету указаний того, что...
Я отвечу на это так, что в каждом случае только сам человек и степень его, то, как он ощущает свою ответственность и свое место в мире, вообще только это определяет степень, скажем так, падения. Ну, то есть, например, для кого-то пойти и, ну, например, убить какое-то животное, это нормально. Например, он мясник, он убивает животных. Кто-то раздавит гусеницу, и для него это будет большей трагедией, нежели там, если бы весь мир рухнул. Это в каждом случае степень падения определяется самим поэтом. И мне кажется, не совсем уместно говорить о том, кто посещал какие места, кто не посещал. Просто как каждый определял свою вину или свои задачи.
Это не я говорю, это большая
Спасибо.
Общественность про это говорит.
Спасибо. Ну, еще один
вопрос. Я не интересовалась. Я не то чтобы не в курсе, я не считаю возможным это именно специально.
Дмитрий Антырский, независимый исследователь Нью-Йорк. Скажите, пожалуйста, Екатерина, концепт вашего доклада. Само понятие лирического героя, насколько оно представляется вам адекватно? Не кажется ли вам, что оно было следствием некоторых культурных трансформаций в европейской культуре определенного этапа, и с завершением этого этапа это понятие в известной степени утратило ряд смыслов, и, может быть, потеряло смысл и в целом, поскольку, например, психология разработала теорию субличности. Если я представляю собой в той или иной степени, неважно, трактовать конгломерацию как субличности, то стало быть, каким образом, какая методология может быть предложена, чтобы определить, чем являюсь я сам? Вот мой лирический герой, лирический герой моих произведений. Но кто я? И на каких основаниях мы можем провести демаркацию между тем, что я пишу, и самим собой, даже если этот герой вроде бы очень отличается от меня. Мы можем говорить, что я манифестирую свою тень. Там, например, вот только что вручили Нобелевскую премию Боба Дилана. А у Дилана очень часто в его поэзии употребляется некий негативный персонаж, который, ну, в общем, это как бы культура, скажем так, изведение в стихе некого другого персонажа. Никогда нельзя понять, речь идет о некой другом персонаже или о чертах самого себя. То есть каким образом методологически мы можем вообще в принципе выделять? Считается, что можно, ну, то есть вообще может быть выделен лирический герой как таковой в любом жанре поэзии и литературы? Или это понятие не, в принципе, утратило смысл, или, может быть, его не имело изначально и было некорректным с самого начала?
Я скажу очень крамольную мысль, но, по-моему, лирического героя не существует в принципе, потому что, ну, в каждом случае у каждого поэта найдется столько разных граней того, что он пытается сказать в произведениях, что все это объяснить лирическим героем невозможно. На самом деле Тынянов не говорит о том, что лирический герой — это что-то, что вот надо как термин определять. Он просто говорит о том, что, ну вот, написали вы столько воспоминаний о Блоке, ну зачем? Вот вы не знали лично Блока, не пишите о нем. Примерно вот основной пафос у него такой. А то, что потом развелось в термин «лирический герой», мне кажется, это скорее попытка что-то обозначить, найти какие-то зацепки. Ну, хоть за что-то зацепиться, чтобы было удобно читать текст. Не совсем удачно, мне кажется, зацепились. Ну, это не в обиду никому из крупных ученых, просто мне вот сейчас кажется, что поэзия, по крайней мере, мистическая, я сейчас не буду трогать, хотя опять-таки, где грань, кто поэт мистик, а кто нет. Мне кажется, поэзия больше ближе мистерии, когда в поэте воплощается некая сила, выражением которой он является, и тогда не надо говорить об авторстве, хотя это сейчас невозможно в рамках нашей культуры, но это скорее выражение чего-то, что вряд ли может определить сам автор. Ну, может ли это определить другой человек, я не знаю пока. Это вопрос, по-моему, даже не одного десятилетия, чтобы его обдумать. Много должно времени пройти, чтобы понять, как подойти к этому вопросу.
Татьяна Касаткина, Эмили. Я тоже к вопросу, так сказать, о точности тех слов, которые вы используете. В данном случае, хотя про лирического героя очень бы хотелось продолжить, вот, и мне кажется, что вы не вполне справедливо все-таки, Екатерина Юрьевна, Екатерина Николаевна, простите, отождествляете лирического героя Утремьянова с той проекцией, как бы, которая возникает во взгляде смотрящих на поэта. Все-таки о том, что и этому противоречит вот эта вот фраза, да, главная тема блока – это блок. Вот, то есть здесь все-таки есть и другой взгляд, который идет, который все-таки это взгляд поэта, смотрящего на поэта, или не на поэта, вопрос, да? Но я хотела прицепиться к другой вашей фразе. Вы сказали, поэт-мистик не способен на литературный прием. И на самом деле, так сказать, внутренне понятно, что вы хотели сказать. Но дело в том, что тут опять-таки то же самое, что с лирическим героем. Непонятно, какой поэт способен на литературный прием в вашем смысле слова. Потому что литературный прием – это такая штука, она возникает на самом деле как граница между ходом к стихотворению воспринимающего и ходом, так сказать, к нему же поэта. Да? То есть, собственно, литературный прием – это вот эта вот грань предъявленного. То есть та форма, сквозь которую мы только и можем идти к замыслу. Да? Литературный прием – это первое, с чем встречается слушатель или исследователь. Но это последнее, что возникает, так сказать, у поэта, когда он идет вот из глубины к выражению того, что он там поймал. Да? Поэтому литературный прием – это неплохо и нехорошо, не то, что поэт способен или не способен, да то, без чего он не может обойтись. Это он все равно в нем выразится, да? Вот. Поэтому вот здесь бы, как бы, во-первых, вопрос, да, что именно вы имели в виду, когда вы это произносили, вот чтобы это просто точно как-то прозвучало. И во-вторых, не стоит ли здесь все-таки вас попытаться воспользоваться какими-то другими словами, терминами, там, я не знаю, как вам. Юрий, спасибо.
Я имела в виду литературный прием как некую маску вымысел. То есть, конечно, ну, литературный прием, собственно, ну, мы имеем язык, мы с помощью этого языка сообщаем другим, чтобы им было в какой-то мере понятно, о чем мы говорим. Потому что, ну, сам человек, рожденный в рамках определенной культуры, не способен мыслить категориями даже иной культуры. Он всегда привязан к языку, в котором родился, и к культурным годам, которые ему с детства знакомы. Но я имею в виду, скажем так, именно придумывание. Я пока пытаюсь определить, как это выразить, но имелось в виду наибольшая искренность, наибольшая честность при осмыслении в случае с Андреевым, например, собственного религиозного опыта. Человек приобрел опыт, какой бы он ни был, да, и он пытается об этом опыте сообщить. И вот как он об этом сообщает, придумывает он что-то, или же он просто рассказывает от своего лица, я видел то-то, 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 я писал это так, пусть это не совсем соответствует. Я скорее об этом.
Можно два слова еще сказать?
Есть хорошая, есть опять-таки давняя хорошая пара. И ее можно вполне использовать. Это стиль и стилизация. Стиль – это то, что возникает в результате говорения поэта, да? А стилизация – это ориентация не на вот этот вот собственную нужду высказывания, а ориентация уже на существующее средство этого высказывания. Так вот, вы хотите сказать, что поэт-мистик, ну, как, впрочем, любой настоящий поэт, не способен на имитацию, да?
Да.
Спасибо.
Спасибо. Последний вопрос.
Мне понравился доклад тем, что он не решает проблемы оставить. Потому что у Даниила Андреева есть и лирический герой, есть и ролевой герой. И если мы возьмем его поэму, скажем, «У демонов возмездия», где от имени чекиста, который попадает в миры по смерти, идет речь, или возьмем «Ленинградский апокалипсис», где сам Даниил Андреев делает примечание, вот на самом деле со мной то-то случилось, а с моим героем вот немножко не так случилось, так? То есть, а потом, вы понимаете, лирический герой предполагает поэзию как лирический дневник. Вот был лирический мистик Тютчев у нас, так? Был лирический дневник Евдокии Ростопчиной. А есть мистический эпос. У Даниила Андреева присутствует и лирика. У него есть и эпические вещи, где другой тип героя. Он принципиально другой, потому что и речь другая, и изображение другое, все другое, да? И поэтому сводить. Есть еще понятие ролевого героя сейчас, да, в литературоведении. И поэтому действительно надо это вот исследовать, тем более, скажем, в «Железной мистерии» он изображает вестники, не прямо это говоря, но себя. Потому что там есть целый ряд биографических соответствий. Как назвать этого героя, который, в общем, действует в драматургической форме, хотя там и поэтическая есть. В общем, это ставит, скорее, больше вопросов, и вот мне доклад понравился не тем, что он предлагает какие-то решения, а он заостряет внимание на вот действительно вот этих проблемах, как описать вот этого героя многоликого, многообразного и в то же время очень цельного. Вот. Вот это единство и противоречие, вот это и от этого и возникают вот такие вопросы, недоуменные затыки. И хотел ответить насчет, уж пользуясь случаем, о борделях Даниила Андреева. Вот. Я единственный свидетель, которому рассказывала Валентина Гурьевна Сафонова, да, жена. Даниил Андреев присутствовал на их свадьбе в 30-м году, в Сергиевом Посаде они жили. И я, говорит, была обиделась вместе на высших литературных курсах. Она, говорит, я была молодая, такая развязная. Вот она мне рассказывала. И я спросила Даниила: «Даниил, а вы бывали у проституток?» Ну, он, говорит, был такой честный, он мне сказал: «Да, один раз». Вот и все. Вот это реальность. Кроме этого, никаких свидетельств нет. Все остальное или домыслы, или интерпретации его.
Ну так это мог сказать, а на самом деле это было не так. Он мог сказать соврать.
Ладно, давайте не будем много.
Это гадание на
копейке. Катерина Николаевна, вот у меня вопрос, собственно, по слову «мистика» применительно к Даниилу Андрееву. Дело в том, что я когда уже, наверное, 12 лет назад приступил к работе над кандидатской диссертацией, она тоже звучала так: философско-мистический аспект ленинского романтизма в творчестве Даниила Андреева. Я, естественно, Даниила Андреева рассматривал в первую очередь как поэта-мистика, как такого, ну, духовица, который на своем дальнем языке повествует о дальних мирах. Но потом, когда прошло какое-то время, после того, как я защитился, да, меня никак не покидали слова, написанные в «Розе мира», относительно того, что, сейчас уже точно это не скажу, но вот он пишет там, что эти названия будут доступны там через какое-то время каждому школьнику. Вот эта вот фраза меня никак не покидала моих раздумий, и я в итоге и никак ее не разрешил до определенного времени, потому что мистика ставится, она подразумевает некоторую такую, ну, закрытость для большинства. Ну, никак не может мистик сказать, что его откровения будут доступны, ну, абсолютно большинству. И вот, И вот здесь, да, и вот здесь у меня опять-таки возникает вопрос. Если мы допустим, что в творчестве все-таки это не Андреева, прослеживаются какие-то этапы творческой эволюции, когда он, например, до заточения в Владимирский централ обладал одними взглядами, а потом, пережив некую метаморфозу, некую духовную такую революцию, о чем он пишет в своих дневниках, там конкретно есть строчки о том, что осенью...
Господи, помогает
вопрос. Да, осенью, там, 50 какого-то года, да, он пережил странные технологии. Так вот, может быть, это уже и не мистика. Может быть, это уже некое такое, знаете, переход мистики в тайность, тайность в явность. И, да, и можно ли вообще, вопрос звучит так, можно ли к применительно к позднему Данилу Андрееву произносить слово «мистика» или называть его «мистическим поэтом», когда он говорит вам такие, ну, абсолютно не мистические вещи?
Ответ. Ответ такой. Я думаю, что можно, потому что, во-первых, по поводу доступности мистики для каждого школьника, не зря «Тамплиеров», как Татьяна Александровна говорила в самом начале, существовала целая программа о том, как вообще передать свои знания, как сделать своих учеников более мистичными, скажем так. Они приходили читать лекции в университеты, они через театр передавали свои знания, они еще много чего делали. И всегда именно мистик, ну, я читала исследования по обмену состояния сознания, и многие мистики пытаются свой опыт передать именно с тем, чтобы показать другим, как это случилось с ними, как они добились этого расширения сознания в данной ситуации. Как известно, в разных культурах разные способы расширения сознания. Кто-то не спит сутками, кто-то себя на мечах истязает, кто-то молится в храме, кто-то что-то уходит. Это конкретный алгоритм всегда, связанный с нашей психосоматикой и с физиологией. И по поводу того, мистик, а не мистик, каждый школьник может быть мистиком, да. Если его поместить в конкретные условия, каждый будет владеть, конечно.
Ну, даже и закрытые сообщества, ну, конечно, сами медицинские не стоят.
Например. И в лесу вот вам что-то откроется, если вы не будете.